Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Динара Синетикова в этом выпуске. Президент России выступил перед депутатами Госдумы в Ялте, в Крыму. Путин финансирует войну. Интервью «Радио Свобода» с Евгением Чичваркиным. Замоскворецкий суд Москвы и первое заседание по существу по делу о хищении средств и фраше против братьев Навальных. Папа Римский Франциск прибыл в Южную Корею. Перед его визитом власти Северной Кореи провели в Японском море пуски 3 ракет. И другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин вот только что закончил встречу с депутатами Госдумы в Ялте, в Крыму. Встреча проходила в санаторно-оздоровительном комплексе «Мрия». Встречу ждали с 10 утра. Он начал выступать примерно в 2 часа дня. Прямую трансляцию, по данным средств массовой информации, отменили в последний момент по неизвестным причинам. Одно из главных заявлений президента: на развитие вооружения государство потратит 20 триллионов рублей. Цитирую: «Нужны современные, компактные, эффективные вооруженные силы. Для этого создана программа до 2020-2021 года», заявил Путин. Хотя и Россия может, как он сказал, обеспечить себе безопасность теми силами, что имеет. В Крыму, по словам президента, будут работать отдельные вооруженные силы. Что же касается санкций, президент заявил: санкции, вводимые Россией, законные, обоснованные и идут во благо собственной экономики. Главное, я продолжаю цитировать слова руководителя государства: мы будем развивать свое производство и жестко работать с некачественными западными товарами. Выступали также и представители фракции. Владимир Жириновский заявил о необходимости признать Владимира Путина верховным правителем. Елена Мизулина сожалела о верховенстве международного права и призвала принять ряд международных договоров, защищающих интересы России. Сергей Миронов заявил, что, цитирую, «русофобия стала визитной карточкой мировых политиков». Миронов опасается, что Киев может напасть на Крым. Политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал выступление в Ялте моей коллеги Любови Чижовой.
Вы знаете, ситуация очень простая. Разыграла такая двухходовка. С одной стороны, есть страшный, ужасный антизападный, антилиберальный Зюганов, Жириновский, да и лидер там «Справедливой России», господин Миронов, также уже антизападный. Они соревнуются в своем радикализме, они предлагают жесткие меры. Вот та же самая Мизулина, например, тоже предлагает: дайте выйти, дайте отсюда уйдем, дайте закроемся, дайте создадим сверхмилитаристскую страну, давайте, давайте, давайте. Они как бы олицетворяют глаз простых людей, народа и так далее. А дальше президент, который по сравнению со всеми ними выглядит вполне умеренным, вполне таким здравомыслящим, вполне, да, насчет судов, ну, надо там подумать. Сейчас мы не готовы. Насчет армии, да, надо перевооружать, но не надо увлекаться там милитаризмом. Насчет Украины, ну да, в общем, все понятно, но в Крыму должны быть 3 государственных языка, в том числе украинские, они должны там защищаться, поощряться и так далее. И крымских татар надо реабилитировать, и остальных всех. То есть схема, на самом деле, уже апробированная раньше, что президент центрируется, президент выглядит достаточно умеренным, конструктивным, так сказать, перед западными партнерами, а остальные просто обозначают такую сильную эмоцию, народный гнев, и президент дает понять, что уважаемые господа там из западных стран, если вы пойдете нам навстречу, ну, я буду умеренным, я готов с вами поговорить. Если вы не пойдете навстречу, но вот тут у нас есть страшные радикалы, и не факт, что я в каких-то вопросах не пойду навстречу уже им. Пока я не хочу этого делать, но там, в общем, всякие могут быть сценарии, всякие могут быть варианты там, и так далее. То есть вот, по сути дела, такая схема.
Политолог Алексей Макаркин, но еще пара цитат. Путин заявил о налоговой амнистии, цитирую: «Мне кажется, эта идея привлекательной, я не исключаю, что это возможно». Ну и завершил он выступление, цитирую: «Многие говорили, что Крым – это дорого, но это делается не только для жителей Крыма, но и для жителей всей страны». Алексей Казакевич, крымский журналист, рассказывает, что недовольство жителей ситуации в Крыму заметно нарастает.
В разговоре с корреспондентом проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, вот этот визит Путина с большим количеством чиновников, с большим почтом, с большим количеством депутатов, практически всей политической элитой России в Крым свидетельствует о его страхе, его о том, что он не знает, что на самом деле дальше делать. И здесь нужно, здесь больше связано с такими пропагандистскими вещами, поскольку ситуация в Крыму и вокруг Крыма совсем развивается не по сценарию Кремля. И внутри Крыма растет недовольство. Это связано, кстати, и с выборами, с тем, что на выборы идут политики, которые себя во многом дискредитировали в Крыму и которые продолжают руководить здесь, которые были в партии регионов, которые были связаны с коррупционными различными схемами, которые не пользуются популярностью среди крымчан. Им удалось поднять определенный момент популярность среди пророссийски настроенного большинства в Крыму вот после аннексии. Но сейчас, сталкиваясь с такими очень серьезными социально-экономическими проблемами, постоянно сталкиваясь с бытовыми проблемами, проблемы связи, проблема транспорта, проблема подачи электроэнергии, проблема покупки, банальная покупки свежего молока, все это создает определенное такое напряжение социально-политическое среди крымчан и недовольство, что те же люди, которые год назад были на первых постах в городах, в населенных пунктах различных, в районах, сейчас они же претендуют на должности во время выборов от правящей партии. И в то же время эти же люди очень сильно давят, препятствуют деятельности других политических партий, которые являются сателлитами Единой России, на самом деле там Справедливой России, других каких-то, вот, что снимают с выборов. То есть это тоже очень серьезное такое недовольство среди местной политической элиты, среди людей. Кроме того, постоянно Крымом распространяются слухи о том, что вот эта война, которая полыхает на востоке Украины, может в любой момент распространиться и на Крым. И об этом очень в последнее время начали говорить. В крымско-татарской среде украинских интеллигентов, которые остались, не уехали, очень активно обсуждалась тема возврата Крыма, то сейчас эта тема дискутируется периодически, возникает в социальных сетях и просто в очередях в транспорте общественном среди пророссийского большинства, русскоязычного большинства крымчан. Этот визит очень такой пропагандист, который должен показать и крымчанам, что все нормально, большая Россия здесь.
Крымский журналист Алексей Казакевич. Визит Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников в Крым проходит в режиме полной секретности. Улицы перекрыты, на анонсированные встречи депутатов Госдумы с жителями полуострова и трудовыми коллективами представители прессы не пускают. Об этом с утра «Радио Свобода» рассказала журналист из Севастополя Ирина Новосад.
Я больше могу сказать о ситуации в Севастополе, потому что непосредственно здесь нахожусь и вчера как бы сама лично наблюдала за тем, что происходит в городе. Владимир Владимирович прибыл где-то после обеда. Естественно, было предпринято очень много мер безопасности. Севастополь, если честно, не привык к таким мерам. Даже раньше, когда приезжали высокопоставленные должностные лица украинские, все равно в какой-то мере было меньше. Ограничено и улицы, доступ к улицам. В частности, был перекрыт доступ к центральному городскому холму, так называемому. Да, ну, там находится штаб Черноморского флота, поэтому было потом понятно, логично, что его перекрыли, потому что именно там проходило здание Совета Безопасности. Собственно, освещать это событие, в принципе, оказалось невозможным. Вот все сообщения, которые у нас здесь есть, у моих коллег-журналистов, это все как бы из центральных средств массовой информации, потому что аккредитацию никто не проходил, то есть даже такой возможности не было из местных севастопольских средств массовой информации. Вот все, что мы получаем, все, что мы знаем, это вот из Первого канала, из «Россия-24». Собственно, короткие какие-то сообщения. Не было также обычно, когда вот в предыдущие разы приезжал Дмитрий Медведев и Владимир Путин, то люди встречали, их большая была толпа, все радовались, но вот в этот раз не было таких выходов к людям. Это было, ну, как-то очень непублично, скажем так, я бы так характеризовала. Кроме этого, очень много было депутатов Госдумы, естественно, которые провели просто огромное количество встреч с населением города. Они прибыли как раз утром, и в Севастополе встречали на центральной площади города, на площади Максимова. Они встречались с различными коллективами и заводов, в частности, завода Парус, тогда они были в городских больницах номер 1, номер 5, в прокуратуре Севастопольской, провели много личных приемов. Собственно, некоторые мероприятия с ними были отменены по каким-то причинам. Я на одной из таких не смогла попасть. Также они встречались с целями Балаклавы. Собственно, вот такой десант, он был действительно очень большим, массовым.
А ничего не известно о целях таких встреч? Для чего депутаты встречались вот с людьми и с трудовыми коллективами?
В принципе, основная цель еще до того, как они приезжали, как вот нам анонсировали, да, что приедет, вот так и называют, десант Госдумы. В принципе, они не скрывали основной цели, это услышать те проблемы, с которыми сейчас столкнулись севастопольцы, ну и, конечно же, это предстоящие выборы. Потому что здесь 14 сентября в Севастополе пройдут выборы в законодательное собрание. Уже весь город обвешен политической рекламой, поэтому как бы это еще один такой, ну, один из таких шагов, которые они предприняли в плане предвыборной кампании, естественно, как бы, потому что так или иначе они себя позиционировали, ассоциировали с какими-то партиями политическими.
Как еще отразился визит Путина и других высокопоставленных российских чиновников на жизни крымчан? В частности, пишут, что на Керченской переправе были огромные пробки, что людям, которые едут отдыхать в Крым, пришлось очень долго там стоять, потому что вот такой десант высадился в Крым из депутатов. Вот это правда?
По поводу Керченской переправы я не могу сказать, но мне тяжело судить, потому что я не нахожусь непосредственно там. Как бы я тоже точно так же могу из интернета только сообщения это получать. Что касается Севастополя, например, бухта была действительно перекрыта. Целый день с 11.00 до 20.00 в Севастополе есть две точки отправления катеров пассажирских. Вот одна из таких точек она была полностью закрыта. То есть я была свидетелем того, когда люди подходили, люди не местные подходили, они вот знали, что вот там можно сесть на катер, переправиться на другую сторону города, но, тем не менее, как бы у них не было такой возможности, они были растеряны, они ходили дальше, искали, куда им дальше идти, как объезжать всю бухту. Ну, она очень большая, объезд бухты займет где-то минут 40. Для Севастополя это немало. И, собственно, было паромное сообщение, было катерное сообщение, только с одной точки. Все прогулы катера абсолютно все туда в бухте, они не ходили. То есть она была чистая, пустая. То есть в этом плане было ограничение. Также на выездах из города, вот на Ялтинском кольце, это направление в Ялту, так и на Симферополь, стоялись на посты, правоохранительные органы очень четко регулировали движение. То есть личный транспорт и общественный мог ходить. Все грузовики, они стояли. Грузовики все находились на обочинах. Вот я, собственно, тоже вчера объездила практически все эти выезды и лично наблюдала эту картину, что очень много там были и краны, и бетоновозы, и фуры, ну, то есть различные грузовые транспорты.
Журналистом из Севастополя Ирины Новосад беседовала Любовь Чижова. Российские и западные эксперты продолжают оценивать перспективы экономических и политических потерь от наложенных западными странами на Россию санкций и ответного российского запрета на западный импорт сельскохозяйственной продукции. Проживающий в Лондоне бывший совладелец московской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, в свое время лидер московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил», а затем политический иммигрант, в 2012 году открыл в фешенебельном районе Лондона магазин элитных вин, в который, по его словам, вложил восьмизначную сумму. В интервью «Радио Свобода» Чичваркин говорит о влиянии обоюдных санкций на ведение бизнеса Великобритании и делится мыслями о будущем России. С ним беседовала Наталья Голицына.
Вы ощущаете их негативный эффект на своем бизнесе?
Нет, не ощущаю. И пока не было таких санкций, которые были бы ощутимы с обеих сторон, на мой взгляд. Все санкции, которые на данный момент применены, это пока что похоже на предупреждение. Во всяком случае, кто в винной индустрии, они как поставляли вино в Россию, так и поставляли, потому что санкции вина не коснулись. А, кстати, жаль, если бы запретили крепкие напитки, вино и табак возить из-за границы, то я думаю, что путинский режим долго бы не просуществовал. Я думаю, что есть компании в Польше, которые были ориентированы на Россию, которые пострадают. Есть компании в Греции, которые пострадают. Компании в Прибалтике. Британию, как страну, это не коснется практически никак.
А вот каковы ваши ощущения? Вы, видимо, все-таки общаетесь с деловыми кругами. Какое у них сейчас отношение к России и Путину?
Отношение
Действительно ли проживающие в Лондоне российские богатые люди и их семьи выводят свои капиталы из России?
Процесс вывода капиталов шел всегда. Если люди уже живут здесь, то, как правило, и деньги находятся здесь. Обострение путинской политики замедляет или ускоряет отток капитала, а отток не прекращался в последние лет 6 точно. Отток при Путине был практически всегда.
Каково ваше отношение к санкциям, которые Россия применяет в отношении западных стран? Могут наступить голодные времена?
Нет, голодных времен наступить не может. Могут наступить дорогие времена. Эти санкции скажутся на серьезном инфляционном скачке. Ну, не будет продукта А, будет продукт Б. Просто он будет хуже и дороже.
А как бы вы прокомментировали ситуацию нынешнюю на Украине и роль России в этом конфликте?
Война на юго-востоке Украины санкционирована и спровоцирована Путиным и его окружением. Она финансируется Путиным и его окружением. Это провокация, затянувшаяся, перешедшая в войну. И я не сомневаюсь, что, вероятно, по ошибке, а может и не по ошибке, террористы, которые захватили Луганскую и Донецкую область, и самолет, а также я не сомневаюсь, что российские регулярные части обстреливают с территории России Украину. Также я не сомневаюсь в том, что всем руководят специалисты из ГРУ и ФСБ.
Каким образом можно разрешить этот конфликт?
Он может быть разрешен через 2 дня, если завтра НАТО введет туда войска и расположится вдоль границы Украины и России. Потому что воевать с НАТО Путин не будет, так как знает, что российская армия гораздо слабее.
Вас как бизнесмена наверняка интересовал вердикт Гаагского третейского суда, который обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Как вы полагаете, будет ли Россия платить эти деньги и насколько это серьезная сумма для экономики России?
50 миллиардов долларов – это однозначно серьезная сумма. На эту сумму можно открохать прекрасно олимпиаду. Я думаю, что России платить их не будет, эти деньги. Через какое-то время, устав увиливание и увертывание российской стороны, Гаагский трибунал будет арестовывать активы. Но я думаю, что до этого еще много-много-много месяцев. Может быть, даже не один год.
Евгений, как вы представляете себе развитие событий в России? Куда идет страна?
Страна идет в направлении своего северокорейского партнера. Закрытость, агрессивность, бесправие, бедность как следствие. Радикального изменения не будет. Но, например, если на продукты цены подорожают там на 3%, 4% или 5%, то это серьезный инфляционный скачок, который обязательно скажется на рейтинге Путина. А очень часто задаваемый вопрос, если не Путин, то кто? Это любимая такая отговорка Путина и его окружения, пиар-окружения. Скажем, каждый второй или каждый третий человек из российского Forbes 100 справится с этой задачей ничем не хуже Путина, а, скорее всего, лучше. Даже такой чудовищной коррупции, такого гнетущего состояния безысходности, это нужно постараться, чтобы создать такую среду.
С Евгением Чичваркиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Папа Римский Франциск прибыл в Южную Корею. Это первый визит главы Римско-католической церкви в Сеул за последние 25 лет. За час до встречи понтифика с президентом Южной Кореи власти Северной провели в Японском море пуски 3 ракет ближнего радиуса действия. Папа Франциск заявил, что забота о мире на Корейском полуострове всегда наполняла его сердце. Визит представителя Римско-католической церкви в Южную Корею продлится 5 дней. О корейских христианах, о возможной роли главы католической церкви в межкорейском диалоге мой коллега Валентин Барышников беседовал с профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым.
Он приезжает к очень большой и очень интересной католической общине. Совсем уж официальной статистики здесь нет, потому что спрашивать о вероисповедании нельзя напрямую в официальных опросах. Поэтому проводятся такие неофициальные опросы всяческими организациями, которые занимаются общественным мнением. Картина примерно такая. Значит, порядка 45% населения страны считает себя атеистами. Около 30% христиане. среди христиан однозначно обладают протестанты. Численность католиков сейчас, ну, где-то порядка 7-8, ну, может быть, 10% от всего населения страны. Порядка 4-5 миллионов.
А откуда в Южной Корее столько католиков?
Это связано с историей корейского христианства, которое уходит корнями в конец 18 века. История корейского христианства вообще, католицизма в частности, начинается в 1784 году, когда первый кореец принял официально крещение в Пекине. Связано это вот с чем. В Корее вообще христианство, в том числе и католическое, распространялось несколько необычным образом. Обычно как происходило? Ну вот приехали миссионеры, и так народ стал потихонечку обращаться. Скорее всего, было совсем иначе. И в середине 18 века среди корейской, ну, как бы мы сейчас сказали, интеллигенции, дворянской интеллигенции, возникает очень большой интерес к современной науке и технике. Им надоело официальная конфуцианская доктрина, вся эта вот натурфилософия, все это джусианство. Они хотят не разговоров о силе и начале Ли, и начале Ти и так далее. Они хотят чего-то конкретного. Ну вот как там крепость построить можно, как там подъемный кран сделать, что там вокруг чего вертится, земля вокруг солнца или солнце вокруг земли. Все это им интересно. Они начинают читать то, что могут, а это почти исключительно переводные европейские тексты. Причем переводы делаются на древнекитайский европейскими миссионерами, которые тогда работают в Китае. И, естественно, читая там по астрономии, по географии, по технологии книжки, они одновременно узнают, что вот есть какое-то такое учение, начинают читать Библию, читать христианские тексты, им это становится интересно. И вот таким образом через книгу, ни одного физического миссионера, физического христианина тогда в Корее нет. Через книгу в 1770-80-е годы христианство в Корею начинает проникать. И поскольку в то время Корея проводит политику самоизоляции, как и Япония, просто о Японии это более-менее широко известно, а скорее нет. Просто так вот поехать поговорить с миссионерами нельзя. Тогда молодые эти ребята внедряют, как бы мы сейчас сказали, своего человека в миссию, корейскую миссию, которая официально время от времени ездит в Китай. Постоянно она там не находится, они ездят. И вот он туда едет, и там в Китае уже встречается с католическими миссионерами и принимает крещение. То есть как бы католичество и протестантство пришли в Корею как религия прогресса. Вот это вот такая необычная вещь. Потому что как раз в то время в Европе христианство все чаще ассоциируется с такими консервативными, чтобы не сказать реакционными взглядами. А в Корее в 18-м, 19-м, начале 20 века, когда человек говорил «я верую в Христа», он одновременно как бы подразумевал. А я также верю в три закона Ньютона, то, что Земля вращается вокруг Солнца, и в то, что в принципе представительная демократия – это хорошо. Такой вот пакет модернизационный.
Теперь понятно, что Папа Римский пользуется в Южной Корее достаточно большим влиянием. Говорится, что одной из миссий его визита будет призыв к примирению между Южной и Северной Кореей. В Северной Корее мы что-нибудь знаем про то, есть ли там христиане, есть ли там католики?
Есть, конечно, и христиане, и католики, хотя там есть определенные проблемы с этим связаны. Исторически главным центром корейского христианства, как протестантского, так и католического, была именно Северная Корея, конкретно Пхеньян. Однако это дела давно минувших дней. В 50-е годы Северная Корея решила христианство извести. Причем не так, как это делалось в Советской России в 20-е годы, а жестче. То есть где-то к концу 50-х все церкви были закрыты. Священников, кого выслали, кого посадили, кого и расстреляли. При этом в Корее же северная наследственная система привилегий и дискриминации. То есть если сейчас потомок священника живет, то он до сих пор, если ты внук или правнук священника, то в университет поступить не можешь, в Пхеньяне не имеешь права жить, и там очень много ограничений. Просто потому, что твой прадедушка был, скажем, католическим священником. И с конца 50-х годов о христианстве в Северной Корее ничего не слышно. Наоборот, корейские, северокорейские газеты торжественно пишут, что наша страна – это единственная страна в мире, свободная от суеверий. А под суевериями имеются в виду любые формы религиозных верований. В 70-е годы произошли изменения, появились упоминания о религиозных организациях. Но какие? Вот какой-то союз, северокорейский союз крестьян, подписывает какие-то там обращения к южнокорейским братьям по вере, бороться, призывают с американскими империалистами, там их всякими их цепными мерсами и всякими прочими мерзопакостниками. То есть чисто вот такой вот как отдел внешних соглашений Московского патриархата, что-то вот там в свое время. Только за этим, сказать, за этими организациями, судя по всему, вообще ничего не стоит. А дальше начинаются интересные вещи. Начинаются уже в конце 80-х годов прошлого 20 века. Вдруг в конце 80-х годов в Пхеньяне вполне официально открываются несколько церквей, включая и католическую. Причем священник этой церкви, о нем толком ничего не известно, кроме того, что вот он есть и как его зовут, он не назначен римским папой, он как бы совершенно самостоятельный католик. Ну вот как так называемые патриотические католики в Китае, если о таких слышали. Он типа папе как бы не совсем подчиняется, но тем не менее католический священник, однако, вот так. В эту церковь периодически возят иностранные делегации, там по воскресеньям проводится служба. Люди, которые там сидят на этой службе, ну, понять невозможно. То ли это, условно говоря, вот, так сказать, людей по партийной линии обязали туда приходить и изображать, так сказать, верующих, когда иностранная делегация приедет. То ли это реально какая-то очень небольшая, очень контролируемая община. Я, в общем, очень осторожно склоняюсь к второму варианту, что это реальная группа верующих, которых, вот, так сказать, достали и разрешили им действовать, естественно, напихав эту группу, так сказать, информаторами, тщательно следя за каждым их шагом и используя их скорее в пропагандистских целях. Параллельно, чуть позже, в начале 90-х, начинается активное проникновение христианства уже усилиями миссионеров нелегальных, катакомбная церковь. Но она, насколько известно, это из Китая. То есть это в основном южнокорейские, но не только южнокорейские миссионеры, работающие с этническими корейцами в Китае. Они там ведут проповедь, и часто они работают и с северокорейскими беженцами, или легально, или нелегально. Сейчас довольно много легально северокорейцев проживает в Китае. Вот с ними, так сказать, ведется миссионерская работа. Кто-то из них обращается в веру Христову, значит, возвращается в Северную Корею, и там какие-то небольшие нелегальные протестантские организации существуют. Но именно протестантские. Я никогда не слышал о католическом подполье.
Насколько может быть Папа Римский успешен в этой своей попытке призвать к примирению между Югом и Севером? Может ли Папа Римский обладать каким бы то ни было влиянием?
В Южной Корее, конечно, определенно может, хотя не очень большим. Даже сейчас в Корее, в общем, чем выше человек находится, так сказать, в социальной такой политической иерархии, тем больше шансов на то, что он является крестьянином. То есть среди элит доля верующих христиан существенно выше, чем среди населения в целом. Это касается Южной Кореи. А возвращаясь к вашему главному вопросу, ну что же я могу сказать честно? Я человек честный, циничный? Конечно, нет. Для северокорейцев и для правительства, и для, в общем, подавляющего большинства населения, римский папа – это какая-то такая странная, немножко комическая фигура. Но это, ну, я не знаю, с чем там сравнить, какой-нибудь там бихаистский патриарх.
Есть ли вообще для тоталитарных режимов какие-нибудь международные авторитеты?
Северная Корея, поскольку у нее вообще есть у этого их руководителя идеология, ее не очень много, они прагматики, блестящие, талантливые, очень умные прагматики. Задача их сохранения власти и сохранения государственности в таком порядке. Так вот, эти люди, в общем, если у них какая-то идеология есть, то это идеология национализма. И, конечно, такая идеология уже сама по себе предусматривает, что все вокруг враги, мы самые светлые, чистые, пушистые, и, естественно, извне, не то, что все иностранцы плохие, некоторые иностранцы, которые, так сказать, осознали пушистость и чистоту и белизну нашей нации, они вполне себе хорошие. Но, в общем, от иностранцев ничего особенно хорошего ждать не надо, и верить им, конечно, в общей форме не надо, и уж тем более использовать их посредниками и, так сказать, поддаваться на их сладкие слова, когда речь идет о наших вечных и великих и каких-то еще национальных интересах, тоже, само собой, не надо. То есть я так думаю, что для национального режима, даже не обязательно тоталитарного, просто страны, где очень сильный такой вот националистический уклон в мозгах элиты и рядового населения, внешние силы, как правило, так сказать, особым авторитетом не являются. Я не вижу никакой силы, которая бы северокорейское руководство воспринимало как некий авторитет, к мнению которых они бы всерьез прислушались. Вот если мнение подкреплено парой этих самых дивизий, а еще лучше парой миллиардов долларов, то тогда они к ним прислушиваются. Но это прагматика, это не какие-то там симпатии. Но вот типа, если, так сказать, нам кто-то даст денежки за то, что мы вот это и это сделаем, мы подумаем и, может быть, сделаем. А может, все равно не сделаем. Исходя из наших национальных интересов, с одной стороны, и интересов нас, как правящей элиты, которой хочется таковой правящей элиты и дальше оставаться.
С профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Замоскворецкий суд Москвы 21 августа продолжит рассматривать по существу дело о хищении средств компании-производителя косметики «Ифраше». В преступлении обвиняют основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его брата Олега, которые заявляют о своей невиновности и политической мотивированности уголовного преследования. Моя коллега Марьяна Трачешникова вернулась из суда в бюро и сейчас в прямом эфире. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Ни интернет-трансляции, ни внутренние видеотрансляции судебных слушаний по делу «Ифраше», как это было с делом Кировлеса, не будет. Следить за ходом разбирательства смогут лишь те, кому удастся попасть в зал Замоскворецкого районного суда, не рассчитанный, впрочем, на большое количество посетителей. При этом, отказывая в ходатайстве Алексея Навального об интернет-трансляции, судья Коробченко заявила, что процесс открытый, и все, кто захочет присутствовать на нем, это сделать смогут. Тем более, что видеотрансляция в холл суда тоже должна была вестись. Однако потом ее прекратили, как сообщили приставы по распоряжению председателя суда, заявившую, что это дело обычное, уголовное и не представляет социального интереса. В ходе первого судебного заседания по делу братьев Навальных прокуратура огласила обвинительное заключение, но отказалась допросить потерпевших, представителей компании «Фраше Восток» и многопрофильной процессинговой компании. Слово им дадут после того, как будут допрошены все свидетели обвинения. По данным защиты, их около 200 человек. Так что в настоящее время понять, поддерживают ли потерпевшие обвинения, выдвинутые против Алексея Олега Навальных, не представляется возможным. В прокуратуре же убеждены, Навальные похитили более 31 миллиона рублей. Для этого в 2007 году, говорится в обвинительном заключении, Навальный Олег Анатольевич вступил в преступный сговор со своим братом Навальным Алексеем Анатольевичем. Вместе они приложили руку к основанию главного подписного агентства, которое иначе как лжепредприятие прокурор не называет. Затем, по версии следствия, Олег Навальный, возглавлявший в то время департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманом убедил представителей «Фраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок с фирмой «Главное подписное агентство». Но так как оно фактически было подставным агентством, действия его владельцев нельзя квалифицировать как предпринимательскую деятельность, заключила прокурор. Таким образом, братья Навальные незаконно получили с компании «Фраше» 26 723 820 рублей, которые использовали для оплаты труда своих знакомых, уплаты налогов для создания видимости предпринимательской деятельности и для иных противоправных и заранее спланированных действий. Второй эпизод обвинения связан с многопрофильной процессинговой компанией, которую, опять же, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с подконтрольной Алексею Навальному главподпиской на поставку техники по заведомо завышенным ценам, после чего многопрофильная процессинговая компания перевела на счет этой фирмы более 10 миллионов рублей, из которых братья Навальные необоснованно получили почти половину, потратив эти деньги на зарплату знакомым и на налоги для видимости законности действий, а также осуществляли перевод денег на счета, принадлежащие их родителям, Кобяковской фабрике по лозоплетению. Общая сумма хищения составила более 31 миллиона рублей, 21 из которых был легализован путем перевода денег за арендуемое нежилое помещение у Кобяковской фабрики по лозоплетению, резюмировала прокурор. Когда слово перешло подсудимым, Олег Навальный заявил, что обвинение ему непонятно, и довольно подробно рассказал о том, как организовалась подписка и почему сотрудничество с ней заинтересовало и «Фраше», и многопрофильную процессинговую компанию. По окончании сегодняшних слушаний я попросила Олега Навального прокомментировать свое отношение к предъявленному обвинению. Вот что он сказал.
Преследование мое и брата, оно обусловлено его политической деятельностью. В общем, деятельность главного подписного агентства, там это было просто слово лжепредприятие, которого, ну, на практике даже в уголовном праве не присутствует. И, ну, там, заявление, что мы путем выплат налогов, шея легализация, по-моему, выражение само себя все говорит.
Чем руководствовалась судья, отказывая в трансляции?
Ну, потому что ей, наверное, стыдно было просто показывать то, что она будет делать, как вообще все допускать. Просто смешно все, что там происходит.
сказал Олег Навальный, которого обвиняют по так называемому делу Ифраше. Его брат, известный блогер и политический деятель Алексей Навальный, выступил в суде с разгромной речью. Он заявил также о политической мотивированности уголовного преследования. А по окончании слушаний, когда вышел из суда, где его уже ждало множество журналистов, Алексей Навальный, которому по условиям домашнего ареста запрещено давать какие-либо комментарии, связанные с его уголовным делом, очень громко рассказывал своим адвокатам, что он думает о сегодняшнем судебном заседании и об этом процессе в целом.
То, что сегодня процесс был де-факто закрыт, это была совершенно беспрецедентная вещь, то, что даже отключили внутри судебную трансляцию. Это показывает, ну, насколько следствие, суд и прокуратура сами понимают, что это все сфабрикованное. Сегодня мы говорили о нашем отношении к обвинению, и мы вновь подтвердили, что мы абсолютно уверены и видим, поэтому по материалам этого дела, что оно сфабриковано исключительно с целью того, чтобы препятствовать моей политической деятельности и иметь возможность всякие домашние аресты и все остальные вещи на меня накладывать. Но все эти действия никаким образом ни меня, ни моих сторонников, ни людей в фонде борьбы с коррупцией или еще где-то не запугают. Мы продолжим свою деятельность, и Россия будет свободна. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Сотрудник ПСИН хочет вести меня домой. Спасибо. Пока.
Он вот так громко общался со своими адвокатами по окончании сегодняшних слушаний Алексей Навальный. Ну, для того, чтобы журналисты, наверное, смогли узнать его позицию по поводу предъявленных обвинений. Ранее в блоге о своем Алексей Навальный опубликовал документы, которые содержатся также и в материалах уголовного дела, в первом же томе которого содержится официальное сообщение следствию от адвоката, представляющего интересы компании «Фраше». В этом документе, датированном февралем 2013 года, то есть в самом начале следствия, говорится, что у полномочных представителей «Фраше» появились сомнения, действительно ли сотрудничество с ООО «Главное подписное агентство» повлекло для ООО и «Фраше Восток» материальный ущерб. К заявлению прилагается оригинал докладной записки административно-финансового директора «Фраше», который сообщает, что условия, на которых сотрудничали «Фраше» и «Главподписка», были среднерыночными. Но дальше во всем этом придется разбираться суду, и я напомню, что слушание продолжится 21 августа, и уже начнут в этот же день, как ожидается, допрашивать свидетелей обвинения. Динара.
Спасибо, Марьяна. Моя коллега Марьяна Трачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». В иракском Курдистане начали работу еще 130 американских военных советников, отправленных туда по распоряжению президента США Барака Обамы на этой неделе. Цель их пребывания в Ираке – помочь найти пути спасения нескольких тысяч мирных жителей, оказавшихся заблокированными в горах Синджар боевиками экстремистской группировки «Исламское государство Ирак» и «Леванта». На прошлой неделе президент Обама санкционировал нанесение ударов с воздуха по позициям боевиков с тем, чтобы не позволить им продвинуться к столице Курдистана Эрбилю, где и расположено американское консульство. С подробностями Владимир Дубинский.
Как заявил государственный секретарь Джон Керри, Соединенные Штаты в срочном порядке и консультируясь с другими странами, рассматривают варианты действий по спасению нескольких тысяч езидов. Эти мирные жители, представители курдского религиозного меньшинства, попали в окружение боевиков Исламского государства, которые угрожают им расправой, если они не примут ислам. Положение езидов критическое. Им не хватает пищи, питьевой воды и медикаментов. Единственный способ доставки продуктов питания – сбрасывать их с самолетов и вертолетов. Эти миссии осуществляет американская и иракская авиация. Одновременно с этим американская авиация нанесла несколько ударов по позициям боевиков Исламского государства. Наша гуманитарная миссия в Ираке преследует конкретную цель, а именно доставить пищу, воду и предметы первой необходимости людям, попавшим в беду на горе Синджар, сказал на брифинге для журналистов заместитель советника президента по вопросам безопасности Бен Рудс. Одновременно с этим, по мере необходимости, мы наносим удары по позициям боевиков, которые угрожают мирным жителям. На данный момент мы нанесли 7 таких ударов. По словам Бена Ротца, 130 новых американских военных советников, прибывших на этой неделе в Курдистан, участвовать в боевых действиях против исламистов не будут. Они находятся там временно для того, чтобы выяснить ситуацию на месте, изучить наиболее подходящие пути эвакуации мирных жителей и дать соответствующие рекомендации президенту США. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов действия, но решение пока не принято. Род сообщил, что заинтересованность в участии в операции по спасению мирных жителей высказали Великобритания, Канада, Франция и Австралия. Среди возможных вариантов вывода езидов из ловушки – создание некого гуманитарного коридора или эвакуация по воздуху. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни, сказал советник президента. Ранее президент Обама категорически исключил возможность того, что американские военные примут участие в наземных боевых действиях на территории Ирака. То же самое, сообщая об отправке 130 военных в Курдистан, заявил министр обороны США Чак Хейгл.
We're not going back into Iraq.
Мы не намерены возвращаться в Ирак для того, чтобы проводить там боевые операции в тех масштабах, что ранее. Эта операция предназначена для выполнения конкретной задачи, и это не боевая операция. Примут ли американские солдаты участие в создании гуманитарного коридора в районе горы, неизвестно. Но даже если это произойдет, то Бен Ротс подчеркивает, что необходимо делать различие между гуманитарной операцией по спасению людей и боевыми действиями против боевиков. Вооруженную борьбу с боевиками группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта», по мнению администрации президента Обамы, должны вести иракские вооруженные силы и курдские военные формирования «Пешмерга». В минувшие выходные дни бойцам «Пешмерги» удалось выбить исламистов из двух населенных пунктов, а сейчас они ведут бои в районе горы Синджар. Тем не менее, боевики продолжают контролировать значительную часть севера Ирака. Спасаясь от них и их зверств, тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые американские политики, в частности два влиятельных сенатора-республиканца Джон Маккейн и Линдзи Грэм, считают, что по отношению к группировке «Исламское государство» необходимо принять гораздо более жесткие меры. Правда, и они не призывают к отправке в Ирак американских войск. Они предлагают расширить бомбардировку позиций исламистов, а также предоставить курдским силам более совершенное оружие.
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В Китайской Народной Республике усиливается борьба с незаконными привилегиями, коррупцией и взяточничеством среди высших государственных чиновников, объявленная в ноябре 2012 года новым генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпинем. На сегодня различным формам наказания подверглись 63 тысячи партийных функционеров, из них более 30 занимали высокие посты. Около 70 должностных лиц, находившихся под следствием, покончили жизнь самоубийством. Эксперты говорят, опасность уголовного преследования угрожает уже и самому Цзянь Цзиминю, бывшему генсеку КПК и председателю КНР с 1993 по 2003 годы. С подробностями Евгений Аронов.
Западная пресса, не жалея красок, живописует, как китайские чиновники трясутся за свои посты, просыпаются по ночам от малейшего шороха, опасаются посещать дорогие рестораны или носить фирменные часы. Последние четверть века действующие и бывшие члены Политбюро, в Китае их называют «тиграми», все же могли чувствовать себя спокойно, судебные преследования за взятки и прочие служебные проступки им не грозило. По мухам, то есть по второму и нижестоящим эшелонам чиновников, могли бить и били, но не по первому. Несколько месяцев назад появились слухи, что этому обычаю будет положен конец. В начале августа слухи подтвердились. Прокуратура официально объявила о возбуждении дела по статье о нарушении партийной дисциплины в отношении Джоу Юнкана, который многие годы курировал в Политбюро все силовые ведомства, а затем фактически возглавлял нефтегазовый сектор. Что стоит за этим решением? Объяснение данного конкретного шага те же, что в принципе и всей антикоррупционной кампании. Первое – борьба за власть. Си Цзиньпин не трогает своих соратников, а устраняет ставленников Цзян Цзиминя, постепенно подбираясь к бывшему генсеку, своему злейшему врагу. Вторая версия – новый вождь средствами дешевого популизма решает, тем не менее, архиважную задачу выпуска пара народного недовольства чиновничьим произволом и незаконным обогащением и спасения репутации партии. Третья гипотеза – без масштабной зачистки коррупционеров, засевших во всесильных, но малоэффективных госпредприятиях, невозможно задуманный Си Цзиньпином перевод экономики Китая с приоритетного производства на экспорт на производство, ориентированное в первую очередь на отечественный рынок. Почему Си Цзиньпин объявил сезон охоты на давнего партийного руководителя Цзян Цзиминя и его сподвижников, а не на непосредственного своего предшественника Ху Цзиньтао? Собеседник «Радио Свобода» – профессор университета Майами Джун Драйер.
Это в некотором смысле загадка. Полагаю, потому что Ху Цзиньтао никогда не был самостоятельным игроком и никогда не имел таких близких связей с армией, какие установил Дзян Зимин, предводитель так называемой шанхайской фракции внутри КПК, которая блокировалась с фракцией Си Цзиньпина. Но это был лишь тактический альянс, и старый Дзян продолжал за кулисами интриговать против нового вождя в интересах своих ставленников, которые оставались на высоких постах, невзирая на его собственную отставку, ведь утвержденный механизм смены руководителей всех уровней в Китае, поэтапный, а не одномоментный. Своими интригами Дзян спровоцировал со стороны действующего генсека энергичные контрдействия.
Огромная коррупция в Китае, считает Джун Драйер, есть следствие сосуществования двух очень разных сфер. Экономической, которая генерирует богатство и в которой есть конкуренция, и абсолютно бесконтрольной и бесконкурентной политической сферы, устанавливающей правила игры для бизнесменов и извлекающей из своего монопольного положения незаконные доходы в особо крупных размерах. За счет взяток исконно спесивые китайские чиновники отыгрываются еще и за относительное понижение своего социального статуса сравнительно с предпринимателями. Предприниматели же, теряя деньги на взятках, экономят на качестве всего и вся, подвергая рядовых граждан бесчисленным повседневным рискам. Таков порочный круг коррупции, констатирует профессор университета Майами. Допустимо ли в принципе говорить о реальной антикоррупционной кампании в стране, в которой нет независимых судов, в которой судебные решения принимаются негласно и в которой более 99% выносимых приговоров обвинительные? Вот мнение видного американского политолога Эдварда Лютвака.
Я вполне готов согласиться с преобладающей оценкой экспертов-китаистов, что антикоррупционная кампания – это партийная чистка, устроенная генсеком в ходе борьбы за власть. Но преобладающая оценка еще не значит единственно верная. Поражает размах кампании. Под нее подпалено сегодня около 200 тысяч человек, как тигров, так и мух. Сами масштабы явления таковы, что одной внутрипартийной сварой его не объяснишь. Более важный мотив, о котором мне лично неоднократно говорили люди из ближайшего окружения Си Цзиньпиня, это реальное опасение высшего руководства, что коррупция партийного, военного и хозяйственного аппарата вышла из-под контроля, что она фактически разрушает страну и угрожает безопасности самих лидеров, особенно в той ее части, которая смыкается с откровенным гангстеризмом.
Лютвак напоминает о деле бывшего партийного босса Чун Цина и соратника Дзян Зиминя Бо Силая, который получил пожизненное заключение за ряд преступлений, в том числе за причастность к убийству британского бизнесмена. Китай кичится тем, что, невзирая на однопартийность, он нашел решение одной из ключевых проблем авторитарных режимов – проблемы упорядоченной смены власти, обеспечивающей стабильность системы на переходных этапах. При нынешнем потоке судебных преследований, обвинительных приговоров, длительных сроков и казней о какой стабильности может идти речь? С февраля в стране ежемесячно возбуждается порядка 50 дел, причем не менее двух, в отношении министров или еще более высокопоставленных лиц. Эдвард Лютвак.
Согласен, ситуация для Си Цзиньпиня очень опасная. Он в любой момент может быть свергнут или того хуже. Нетрудно догадаться, сколько тайных союзников есть у подследственного ныне Чжоу Юнкана, непосредственно курировавшего в недавнем прошлом госбезопасность. Очевидно также, что Си Цзиньпинь умножил число своих врагов, осуществив акции, одновременно рассчитанные на публику и подчеркнуто жесткие. Так старого и смертельно больного раком бывшего зампредседателя Центрального военного совета генерал-полковника Сюй Цайхоу взяли под стражу прямо на больничной койке. Ни один военный такого ранга не подвергался преследованиям со времен Мао Цзэдуна. Сотни и сотни офицеров, чья карьера находится сейчас под угрозой, обязаны Сюй Цайхоу своим продвижением по службе.
Заявление, якобы сделанное Си Цзиньпином на состоявшемся в конце июня закрытом заседании Политбюро, просочилось в открытую прессу и вызвало шок в обществе. Война двух армий, коррупционеров и антикоррупционеров, зашла в патовое состояние. Воюя с коррупцией, я не думаю о своей безопасности или о том, как бы не навредить своему личному положению. Комментируя это заявление, аналитики вспоминали грозные предостережения покойного ныне Дэн Сяопина. Если Китай окажется в беде, то придет она из недр Компартии.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Ну и в завершении программы «Время свободы» экс-губернатору Курской области Александру Рудскому в очередной раз отказали в регистрации в качестве кандидата на должность курского губернатора. С подробностями Вадим Медовщиков.
Герой Советского Союза, воевавший в Афганистане. Первый и последний вице-президент России. Защитник демократии в 1991 году. Герой антиельцинского путча в 1993. И губернатор Курской области с 1996 по 2000 года. 4 года у власти в Курской области были ознаменованы кадровой чехардой, сомнительными экономическими решениями, чередой коррупционных скандалов. Русков всегда заявлял, что это враги копают под его светлое имя. После 2000 года, когда у Александра Русского закончились губернаторские полномочия, попытался вновь возглавить область, судья Курского областного суда Людмила Полянская 22 октября 2000 года ему в этом отказала, удовлетворив иски его конкурентам на выборах, найдя нарушение в декларации о доходах. В 2003 году Русской собрался в Госдуму, но Верховный суд страны удовлетворил иск курского коммуниста Николая Иванова. Причиной стали недостоверные сведения теперь о месте работы. Спустя 3 года Александр Русской баллотировался в Курскую областную думу от партии «Народная воля». После этого возникло уголовное дело по оскорблению действующего губернатора Александра Михайлова при исполнении служебных обязанностей. В партийной газете «Время» опубликовали обращение Русского, в котором он назвал Михайлова «пропойцей». Русского оштрафовали за оскорбление. 7 августа областная избирательная комиссия Курской области отказалась Луцкого зарегистрировать как кандидата на губернаторский пост. 12-го представитель областной избирательной комиссии Галина Заика заявила.
Отказано в регистрации и Рудскому Александру Владимировичу, выдвинутого от партии «Демократическая правовая Россия». Основание в отказе регистрации – не указание сведений о роде занятий и не представление в связи с этим документа в избирательную комиссию Курской области. Это нарушение порядка выдвижения и порядка согласования данной кандидатуры политической партией «Демократическая правовая Россия» и недостаточное количество подписей в листах поддержки кандидата депутатами и главами муниципальных районов и городских округов.
Решение комиссии было прозрачным.
Как себя члены избирательной комиссии будут чувствовать, когда Следственный комитет докажет, что были подделаны эти 5 подписей? Вернее, не подписи, а листы поддержки.
Резонов кандидата Рудского избирком не услышал. Единогласно снял его кандидатуру. Экс-губернатор высказался в интервью интернет-изданию 46 ТВ.
Я отдыхать не буду, ведь дело в том, что я все-таки штурмовая авиация. Там определенный порядок. Если марку наложил на цель, отворачивать нельзя, собьют.
В штабе Александра Рудского сообщили, что собираются обжаловать решение Курского облсберкома в суде. После снятия Русского ближайшим кандидатом в Риву губернатора Александра Михайлова становится координатор местного отделения ЛДПР Владимир Федоров. Так что если раньше участие Федорова оттягивало голоса как у Русского, так и у Михайлова, то снятие экс-губернатора вполне может добавить Федорову голоса экс-кандидата. Ситуацию комментирует политолог Владимир Слатинов.
Абсолютно ожидаемое. Мы видим даже не выбор референдумного типа, мы скорее видим организацию голосования по одобрению кандидатуры временно исполняющего обязанности. Выбывание Рудского из избирательной гонки означает, что никаких статусных соперников у нынешнего губернатора не осталось, а протестный электорат просто не придет голосовать. Курские выборы фактически состоялись. Проблем с победой в первом туре Александра Михайлова не будет никаких. Я могу сказать, что для Владимира Федорова это звездный час, потому что критикует региональную исполнительную власть. Тем не менее, какая-то часть оппозиционного электората, безусловно, перейдет к Владимиру Федорову как к единственному из кандидатов, который выступает с жесткой критикой в адрес региональной исполнительной власти. Второго тура, конечно, не будет, но Владимир Федоров имеет вполне реальный шанс получить один из лучших результатов кандидатов от ЛДПР на нынешних губернаторских выборах.
В Курской области осталось 5 зарегистрированных кандидатов. Александр Михайлов от «Единой России», Константин Комков, кандидат от «Справедливой России», Владимир Фирсов от КПРФ, кандидат Владимир Федоров от ЛДПР и Елена Тесленко от партии «Свободных граждан», чьи подписи в ее поддержку, по мнению избиркома, как раз и присвоил себя Александр Рудской. Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», Курск.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела Юдинара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страницы во всех социальных сетях.
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».